Глава 11. Инесса Кроун. Пока спускалась вниз, сердцебиение поутихло, поэтому Дэнка я встретила почти спокойная.
«Мне стоило подойти сразу к парадному входу?»
— с улыбкой спросил журналист, и я отрицательно покачала головой. Мужчина устремил свой взгляд наверх, и я проследила за ним. У перил стоял дракон и изучающе смотрел на нас, совсем не стесняясь своего любопытства.
«Я так понимаю, это и есть твой жених, из-за которого ты отвергла мое предложение о совместном ужине?»
«Только говори об этом тише», — шепнула я и, смотря на дракона, добавила. «Зазнается». Ян Арс отчего-то улыбнулся, будто слышал наш разговор. У него ведь не может быть настолько хороший слух. Будет слишком неловко, если это действительно так. Об этом стоит спросить у него позже. «Идем встречать наших гостей?» — спросила у Яна Желязки, и тот уверенно кивнул. За нами засеменил Джон, который уже успел спуститься с лестницы и теперь на всех парах пытался нас обогнать. Когда ему это удалось, он галантно открыл перед нами двери, пропуская в салон с черного хода. Хлопком в ладоши я включила половину магических светильников, после чего прошла к шторам, готовя их одернуть. Уверена, сейчас там стоит множество прекрасных невест, которые искренне желают стать победительницами сегодняшнего конкурса. Вчера я весь день думала о том, каким же все-таки образом будут выбирать девушек. В итоге я решила, что выберу ту, которая спросит у меня эскиз самого необычного платья. Значит, девушка проявит себя как творческая личность и будет принимать мои взбалмошные идеи. Пусть моя первая церемония будет отличаться оригинальностью, тогда она запомнится многим. Дэнк уже встал позади меня и расставил на полу треногу с увесистой маг-камерой, чтобы запечатлеть ожидающие лица девушек на улице. «Сегодня будет замечательный день», — шепнула я и распахнула шторы, впуская блеклый утренний свет. Секунда замешательства и мгновение осознания истины. За витриной никого нет, кроме цветов на клумбах соседнего дома. Ни одной живой души. Улыбка слетела с моего лица, будто ее там никогда и не было. Неужели никто не ожидает открытия моего свадебного салона? Неужели никто не желает получить церемонию его мечты? Мои грезы разлетелись в дребезги, оставив на своем месте тонкие лучики надежды. Ничего, все еще будет. Просто слишком рано.
«Не расстраивайся», —
шепнул Дэнк, почувствовав мое подавленное состояние. «Даже не собиралась», — вздернув подбородок, гордо ответила я и прошла к столу с бумагой и письменными принадлежностями. «Джон, помоги мне немного. Нужно сделать несколько однотипных объявлений, чтобы раздавать их на улице. Сможешь?»
«Несколько копий?» — переспросил Дэнк, нахмурившись. «Ты хочешь развесить их по улице?»
«Нет, я собираюсь их раздавать», — повторила я и села за стол, начав диктовать текст Джону.
«Подожди, я правильно тебя понимаю?» — стушевался журналист. «Ты собираешься раздавать записки, как мальчишка-газетчик по утрам? Впихивать их людям в руки?»
«А у меня есть выбор. Ты видишь тут толпы счастливых невест?»
«Инесса»,
— со вздохом произнес мужчина, позволив себе фамильярности, подсел ко мне.
«Ты представляешь, что в толпе встретится кто-то, чьи родственники или он сам находится в предсвадебной суете? Это весьма узкая специализация, ты понимаешь? Нельзя хозяйке салона просто так выйти на улицу, кричать, как базарные девки, и раздавать сомнительного вида объявления. Просто нельзя!»
«Почему?» – возмутилась я.
«Потому что вы должны строить свое имя с самого основания».
«И покорно ждать благосклонной судьбы. Вот уж нет. Рыбу я ловлю сама, не ожидая, когда ее выбросят случайной волной на берег. И победители не судят. Кто будет обсуждать, какими методами достигнута популярность, если я буду на вершине?»
«Такие моменты, и любят вспоминать старые огрехи»,
— настаивал Железки. «Пусть даже так, но лучше сделать и пожалеть, чем...» От спора нас отвлек неожиданный звон колокольчика. Мы оба обернулись к двери, где стояла застенчивая рыжая девушка и сжимала в руке клатч. Она переминалась ноги на ногу, не решаясь пройти дальше.
«Я не помешала?» — неуверенно спросила она и добавила скороговоркой. «Я прочитала объявление в газете, долго не могла найти это место. Тут какие-то дороги плохие. С другой стороны, дом совершенно не похож на свадебный салон, поэтому я не могла предположить, что пришла по адресу. Думала, это какая-то ошибка, не более. Но здесь я не наблюдаю других невест. Быть может, я уже опоздала. Тогда мне стоит уйти?»
«Подождите!» — одновременно воскликнули мы с Дэнком, и журналист тут же подбежал к местному фотоаппарату и заснял изумленную девушку.
«Вы пришли точно по адресу. И по счастливому стечению обстоятельств стали победительницей», — ответила я и подошла ближе, протянув невесте руку. «Поздравляю. Как вас зовут?» «Роза Хамптон», — отозвалась она с легкой улыбкой, все еще не до конца веря в свою победу. «Вы должно быть Инесса Кроун». «Да, совершенно верно. Проходите, какой чай предпочитаете?» «С бергамотом», — мгновенно отозвалась девушка, и Джон, только услышав ответ, выбежал из салона. «Я правда выиграла? Выглядит слишком странно».
«Вам не о чем беспокоиться, Яна», — поцеловав руку девушки, уверил ее Дэнк. «Меня зовут Ян Желязский, я журналист городских вестей. И мне вы однозначно можете доверять. Буду счастлив, если вы навестите меня в редакции. Я всегда к вашим услугам. Особенно теперь, когда вы стали героиней моей статьи».
«Ян Желязский? О, я помню ваши статьи. Всегда честное мнение, необычное известие», — призналась Роза. «Теперь мне намного спокойнее».
На мой взгляд, знакомство с этим журналистом, наоборот, повод для беспокойства. Мы расселись за столом. Джон вкатил небольшую тележку с пирожными и горячим чаем. Под изумленным взглядом гостя он остановился рядом с нами, и я помогла ему поставить сервиз на стол. Дэнк вновь поднялся и сделал еще один снимок, только теперь это было мирное чаепитие с удивительным дворецким, живым мертвецом. Я оценила внешний вид девушки. Прожив в этом мире месяц, я могла сделать вывод, что Роза не была богатой, но при этом являлась обеспеченной горожанкой. Вероятно, ее отец владеет лавочкой и вполне способен прокормить семью. На Розе красивое платье из недорогой ткани, аккуратные туфли и модная шляпка, которую, как мне казалось, она выпросила у отца на какой-нибудь праздник в качестве подарка. Она была опрятной девушкой и производила хорошее впечатление образованной молодой Яны. «Как и сказано в объявлении, я готова сделать свою первую церемонию бесплатной в качестве рекламной акции». Начала я и отпила чая, промочив горло и собрав вместе мысли. Роза тоже с удовольствием пила бергамотовый напиток, который был настоен в отдельном чайнике. «Именно поэтому здесь присутствует Ян Желязки. После вашего замужества он напишет подробную статью. Согласны ли вы на такие условия?» Получив утвердительный кивок от Розы, я продолжила. «Замечательно. Тогда, с вашего позволения, я начну. Для начала выслушаю ваши пожелания по поводу платья и шляпки. После этого сниму мерки и сделаю эскиз. Если вас все устроит, то пока моя швея будет заниматься пошивом, мы обсудим церемонию, в каком храме будем ее проводить и какое цветовое решение выберем для оформления. Также подберем экипаж и соответствующий его оформим. Что скажете?» «Яна, Инесса, вы кое чем забыли?»
– шепнул Дэнк после моего монолога, и я подняла на него растерянный взгляд. «О чем я могла забыть?»
«Вы не спросили о женихе Яны Розы?»
«О, и правда», – ответила я и с улыбкой повернулась к девушке. «Так когда мы сможем познакомиться с вашим женихом?» Повисла неловкая пауза. Девушка комкала в руках платок, не решаясь нам признаться. Я начала что-то подозревать и обменялась обеспокоенными взглядами с Дэнком. «И что прикажете думать?» «Понимаете...» – запинаясь, начала девушка. «Он как бы пропал».
«Замечательно. Теперь еще жениха придется искать. И почему эта девушка пришла именно ко мне, а не в детективное агентство по поиску беглых женихов?»
«И что это значит?» Стараясь подобрать слова, спросила я. «Он появится?»
«Я», – прошептала Роза дрожащими губами. «Я не знаю».
«Хм», – кашлянул Дэнк. «У меня только один вопрос. Почему вы направились искать нас, а не дверь ближайшего отделения детективного агентства?»
«Дэнк», – воскликнула я, дернув парня за рукав. «Совершенно бестактный вопрос».
«Нет, он прав», – едва сдерживая слезы, сказала Роза. «Я не знаю, зачем пришла, наверное, потому что каждая девушка мечтает о пышной церемонии, красивом платье с белым шлейфом, о том самом событии, которое запомнится на всю жизнь. Я ошиблась дверью, вы правы. А поэтому простите за наглость, не буду больше отнимать ваше время».
Девушка резко встала и засобиралась, я же глядела ей вслед со смешанными чувствами. Хотелось чем-то помочь, но что я могла сделать? Совершенно бессмысленная ситуация. Абсурдная. Мне нужен всего лишь свадебный салон и ничего более. Никаких лишних проблем. И все же именно она первой вошла в мой салон. Обрадовала меня своим присутствием. Как теперь я могу захлопнуть за ней дверь? Просто невыносимо об этом думать. «Постойте!» – воскликнула я и, поднявшись со своего места, быстро догнала девушку у самых дверей. «Если вы подробнее расскажете о своей проблеме, быть может, мы с моим другом сможем вам чем-то помочь?»
«Я я не смею пользоваться вашей добротой.
«Милая Роза», — проговорила я, взяв девушку за руки, — «вы не представляете, как обрадовали меня своим приходом. У меня есть чувство, будто я несу с той минуты ответственность за ваше счастье. Присядьте и расскажите нам о своей проблеме». Хлюпнув носом, девушка села обратно. Дэнк подал ей носовой платок, а потом обратился ко мне.
«Я, Нэнэс, прошу вас выйти со мной для разговора тет-а-тет».
«Разумеется, Ян Желяски», — отозвалась я. «Милая Роза, не подождите нас пару минут, думаю, много времени наш разговор не займет».
«Буду ждать вас»,
— с надеждой откликнулась девушка. «Замечательно», — сказала я. «Джон составит вам компанию». Дэнк взял меня под руку и увлек в мастерскую. Закрыв за собой дверь, он повернулся ко мне и взъерошил волосы, как делал это постоянно. Неудивительно, что они никогда не лежали аккуратно.
«Ты что творишь, Анесса? Зачем нам это нужно? Мы не агентство «Счастливые сердца».
«Когда появилось это загадочное «мы»?» – задумчиво спросил я, совершенно проигнорировав первые слова Дэнка. «Я что-то не припомню».
«Неважно», – отмахнулся хитрый журналист. «Намного важнее то, что мы этой девушке ничем помочь не сможем».
«Не сможем?» – угрожающе переспросила я и ткнула пальцем в грудь Дэнка. «Мы ей поможем. Она первая, кто вошла в салон. Она надеется на нас. Я не могу бросить ее в беде. Если надо, то я тебя на ней женю, но сыграю ей свадьбу».
«Меня?» – изумленно переспросил журналист, сглотнув. «А меня-то зачем? Я тут при чем?»
«А кто подписался мне помогать?»
– нагло заявила я. «Вот теперь будешь крайним. В конце концов, ты же журналист.
Да у тебя в городе больше половины знакомых. Уверена, что и с дворовыми мальчиками дружбу водишь, как какой-нибудь Шерлок Холмс. Так что найди мы этого жениха, не бойся».
«Вот и проси помощи этого Шерлока Холмса, я тут при чем?»
«При всем», — ответила я, выставив перед собой руку, дабы пресечь любые последовавшие бы за этим вопросы.
«Важно лишь то, что жениха мы найдем, причем с твоей помощью, а пока будем подготавливать церемонию. Не отыщем, женихом будешь ты».
Некоторое время журналист безучастно глотал воздух, а после, схватившись за сердце, прошептал.
«Ты коварная женщина, Инесса, не знаю, что с тобой делать».
Похлопав горе журналиста по плечу, я с улыбкой покинула мастерскую. За столом уже сидел Ян Арс и пил чай из моей кружки. Вздернув бровь от подобной наглости, я остановилась у столика и взглядом потребовала объяснений.
«Ой, Ян и Инесса!»
– защебетала Роза, пока этот нахал спокойно пил мой чай. И ел мое пирожное. Вкусное, между прочим. Последнее.
«Тут зашел ваш жених, и мы с ним познакомились. Как я вам завидую, вам так с ним повезло. Не каждый мужчина будет поддерживать свою возлюбленную в таком начинании. Тем смелее, кажется, поступок Яна Арса».
С каждым мое слово мое лицо становилось все более изумленным. Альтруист нашелся. Его поступок, соглашусь, достоин благодарности. Все же вложиться в сомнительное предприятие. Однако... не безвозмездно же помог мне, а потребовал грабительский процент, который пришлось снижать по максимуму. Он и так остался непозволительно высоким.
«А что вы тут делаете, Ян Арс? Только не говорите, что пришли из праздного любопытства».
«Напротив»,
— возразил мужчина.
«Мне очень интересно, как продвигаются дела у моей дорогой невесты».
«Почти паршиво, пока не пришли вы. Но теперь-то уж точно паршиво».
Хотелось ответить мне, но я вовремя прикусила язычок.
«Просто замечательно. Вот знакомлюсь со своей первой клиенткой», — отозвалась я, стараясь сохранить беззаботную улыбку. «О, Яна Инесса хочет помочь мне отыскать жениха».
«Жениха?»
— удивленно переспросил дракон, бросив мимолетный взгляд на Дэнка, который встал позади меня.
«Дорогая моя, ты не говорила мне, что открываешь брачное агентство вместо свадебного салона? Или дела настолько плохи, что ты решила совместить?»
«Все не так», —
воскликнула Роза быстрее меня и, отставив пустую кружку, обратилась к Джону.
«Нельзя ли принести еще чая бергамотового?»
Я помогла Джону поставить пустой чайничек на тележку, а Роза продолжила.
«Жених у меня есть, Томал, но он пропал».
Лучше бы она этого не говорила. И Ян Арс думал исключительно о своей теории, потому что по его неодобрительному взгляду я поняла, что мне крышка.
«Томал?»
Задумчиво или скорее зловеще произнес Ян Арс.
«Прекрасное имя. Можешь на тебя на пару слов, Инесса?»
Я сглотнула. Что-то слишком часто меня хотят на пару слов, а хочется на всю жизнь. Позади меня усмехнулся Дэнк. Я перевела взгляд на Розу.
«Мне подождать немного, да?»
Догадалась девушка, и я согласно кивнула. Ян Арс был лучше обучен манерам, чем Дэнк, поэтому не тащил меня, но так предварительно посмотрел, что я сама опрометью кинулась в мастерскую. Закрыв за собой дверь, он навис надо мной и был более угрожающей фигурой, чем журналист. И дело вовсе не в комплекции, даже не в вытянутых зрачках желтой радужкой. Хотя, может, и в них. Весь этот мужчина от кончиков ушей до пят был опасным хищником. Сказать, что я его боялась? Нет. Это был не страх. Скорее, это было немое преклонение перед более сильным, когда ты страшишься сказать хоть слово против не из-за ужаса перед опасным зверем, а из-за того, что боишься потерять его покровительство. Ведь только рядом с таким мужчиной можно чувствовать себя в полной безопасности. И это чувство прекрасно, если оно не подавляет твое истинное «я». Как показывает практика, этого рядом с Яном Арсом не опасаться не стоит.
«Объяснись, Инесса».
Я отвела взгляд, вздохнув. На глаза навернулись слезы. «А чего он отчитывает меня, как маленькую девчонку?»
«Мне хочется ей помочь», –
прошептала я и подняла взгляд на дракона, сделав самое невинное выражение лица.
«Не так жаль ее. Потерять жениха очень тяжело. А вдруг с ним что-нибудь случилось? Мне бы так не хотелось оказаться в таком положении, как она».
«Да, я давила на жалость и прекрасно знала о своем манипулировании».
«А ты не допускала варианта, что жених сам сбежал, узнав о весьма скромном приданом невесты?»
Едко спросил мужчина уже нормальным голосом, и я выдавила из себя слезу, которую Ян Арс тут же стер ладонью.
«Только не плачь, Несса, только не плачь. Найдем мы этого жениха, слышишь? Найдем. Только не плачь. Хорошо?»
Я скромно улыбнулась, хотя хотелось улыбаться в полный рот. «Вот почему мы любим настоящих мужчин? Эх, повезет же настоящей жене Яна Арса». При этой мысли улыбка тут же слетела с моего лица, и дракон почувствовал смену моего настроения.
«Ты сомневаешься во мне?»
«Нет», – тут же отрицательно качнула я головой. «Ни в коем случае. А что мы будем делать?»
«Ну, для начала выслушаем историю этой девушки, Роза, кажется, а потом уже будем принимать решение».
«Спасибо!»
Я встала на цыпочки и поцеловала Яна Арса в щеку. Он стушевался, не ожидая такой моей реакции, а я тем временем вышла в салон, чувствуя сумасшедшее сердцебиение. «Это сейчас была я? Серьезно я? Не поверю. Как я могла решиться на такое? Мной двигала исключительно благодарность и ничего более. Но ощущения на губах и легкая тянущая боль в сердце напоминали мне о моем спонтанном поступке».
«Все в порядке?» – тактично спросила Роза, с легким беспокойством глядя на меня.
«Да.
Просто замечательно»,
– отозвалась я, прошла к своему месту, сев на стул и откусила пирожное. Роза выпила горячего чая. Я застыла, сообразив, что съела пирожное Яна Арса. Смутившись, я вытерла губы салфеткой и сделала вид, что ничего не произошло, хотя скрыться от насмешливого взгляда Дэнк так и не удалось.
«Так, переходим к сути вопроса»,
– провозгласил Ян Арс, вернувшись в салон, и взял стул с соседнего столика, подсев к нам.
«Яна Роза, если не ошибаюсь. Я готов выслушать вашу проблему. Начинайте сначала, старайтесь говорить о мелких деталях, но не растягивайте историю на несколько часов. Мы – все внимание».
Я старалась не смотреть на своего жениха. Был велик риск утонуть в его глазах, пока сердце находилось в таком беспокойном состоянии.
«Тогда начну со знакомства. У меня были в тот день именины, батюшка подарил мне красивое кремовое платье и шляпку, вот эту».
Девушка указала на свой главный убор.
«Настроение было просто чудесное. Мой батюшка-плотник, весьма умелый, содержит свою лавку, но таких дорогих вещей у меня все равно никогда не было. У старшей сестрицы да, но она-то старше. Меня, как только она замуж вышла, батюшка стал подарками баловать. В общем, была счастливее некуда. Иду я, значит, по бульвару, и вдруг мужчина дарит лепесток, говорит, мол, вы уронили у прекраснейшей из цветков. А я-то Роза, цветочное имя. Чудесное совпадение, не правда ли? Этот комплимент предназначался исключительно для меня, потому что это судьба, понимаете?»
Мы переглянулись и неуверенно кивнули. Подобную жестокость судьбы мы не верили, но пока не стоит разубеждать девушку. Все равно не поверит. А может, мы ошибаемся, и парень действительно влюбился с первого взгляда. А мы подозреваем его тут в неудавшемся мошенничестве.
«А что было дальше?»
– спросил Ян Арс после затянувшейся паузы.
«Дальше была сказка»,
– воодушевленно воскликнула девушка, закатив глаза и улыбаясь.
«Он дарил мне полевые цветы, как в самых романтических книгах. Мы каждый день гуляли с ним за городскими стенами.
Он из богатой семьи, поэтому я всегда стеснялась познакомить его со своими родителями. Но наше неравенство не мешало нам любить друг друга».
Я кивнула, внимательно слушая и размышляя. «Может, он вовсе не мошенник, а представитель золотой молодежи, которому захотелось поиграть с наивной девушкой. Но тот бы не обещал ей ничего, а она утверждает, что пропал именно жених».
«Яна Роза», — начала я. «А когда наступил тот радостный момент, который ждет каждая девушка?» «Вы об обручении? О, Яна Инесса, это было так красиво! Пикник в лесу и кольца из полевых цветов. Мы пообещали любить друг друга вечно».
«Но вечно не получилось», — буркнул Дэнк, за что мгновенно получил носком туфли в лодыжку. На глаза Розы навернулись слезы, и я готова была убить бестактного журналиста. «Да, а ведь должен быть образцом тактичности».
«И когда же Томпл пропал?»
— продолжил задавать вопрос дракон.
«Вы так и не сказали его фамилию?»
«Томпл Конта», — бросив короткий взгляд на дракона, продолжила девушка. «Пропал буквально вчера. Несколько дней назад я познакомила его со своими родителями. Они ему очень понравились. Говорит, таких душевных людей в жизни не встречал. Я и сама знаю, что подругам моим не столько повезло ни с женихом, ни с родителями. Все было хорошо, но вчера с утра он не пришел на условленное место, а потом все записки, которые передавала через одного дворового мальчика, его звали Лимон, перестали находить адресата. Я в совершенной растерянности. Может, с ним что-то случилось? В нашем мире так страшно жить».
«Да, жуликов полно на каждом шагу»,
— подтвердил Дэнка. Девушка согласно кивнула, даже не подозревая, кого имеет в виду журналист.
«Вы можете составить словесный портрет вашего жениха?»
— спросил Ян Арс.
«Вот и замечательно. Яна Инесса нарисует портрет, и вы покажете его мне. Быть может, вместе мы сможем найти вашего Томпла?»
«Спасибо. Вы сделаете меня счастливейшей женщин».
«Или несчастнейшей», — удрученно подумала я. «И зачем только ввязалась в эту историю?»